Теперь я очутился за углом, а значит, вне досягаемости для его выстрелов. Он остался далеко на Третьей авеню, вероятно, только еще поднимался на ноги, и я прикинул, что вполне успею добежать до Второй авеню, лишь бы хватило дыхания. Правда, на последних 10 метрах мне пришлось таки перейти на шаг. Тяжело дыша, я настороженно осмотрелся, но его не было видно. Тогда я вновь повернул на юг по Второй авеню. На какой-то срок, ведь у полиции, к счастью, нет еще ни радио, ни патрульных машин, ни даже телефонов. Я был в безопасности. Миновав квартала 4, я зашел в салон и заказал кружку пива. Пригубил его. Потом отправился по тусклому коридору в туалет и проторчал там минут 6-7, просто чтобы убить время. Вернувшись в зал, отхлебнул еще глоток другой. Мужчины, толпившиеся у стойки, не обращали на меня ровным счетом никакого внимания. Тогда я подобрался к столу с закусками, взял бутерброд с ветчиной, 2 крутых яйца и маринованный огурец, вернулся к своей кружке, съел все подряд и запил пивом. А уходя, потихоньку сунул в карман пальто еще 2 яйца и толстый бутерброд с сыром. Когда я добрался до Грэмерси-парка, уже совсем стемнело. Я пристроился в разрыве между 2 фонарями, в беспросветной тени, и стал наблюдать за домом. Окна нижнего этажа, гостиная, столовая, кухня были освещены, как и 2 окна наверху. Кто-то, не то Байрон Доувермен, не то Феликс Грир, прошел мимо окна гостиной с газетой в руке. Потом в одном из окон наверху свет погас. И в тот же миг, глядя сквозь переплет обнаженных ветвей и узор ограды парка, я заметил полицейского, неторопливо вышагивающего вдоль фасада. Он дошел до угла площадки, развернулся и также неспешно двинулся назад. Я вытащил часы и засек время. Ему потребовалось около 1,5 минуты, чтобы пройти мимо дома и дошагать до другого угла, и столько же на обратный путь. С часами в руках я продолжал наблюдать за ним. 6 раз с точностью маятника он промерил один и тот же отрезок, и каждый раз на это уходило ровно 1,5 минуты. Если приноровиться, то вполне можно успеть за 1,5 минуты обогнуть угол парка, добежать до двери, открыть ее своим ключом и проскользнуть внутрь до того, как он повернет назад. Взбежать к себе в комнату и забрать все деньги, что там еще остались, дело нескольких секунд. А потом снова спуститься в переднюю, понаблюдать через щелку, и как только он прошествует мимо, пересечь улицу у него за спиной. Однако я не спешил. Неужто удастся так просто и безнаказанно перехитрить Бёрнса? Он расставил силки на нас с Джулией и до сих пор не просчитался ни разу. Я двинулся вдоль ограды, потом приостановился еще раз и тут заметил еще одного наблюдателя. В парке на скамейке неподвижно сидел человек, одетый во все черное. Он расположился так, чтобы видеть фасад дома номер 19, а сам оставался в глубине парка почти невидим. Он сидел и ждал, пока я или Джулия не соразмерим свои планы с медлительными шагами фараона и не пересечем улицу. А тогда он тихо свистнет, и фараон обернется и кинется к двери. Я попятился, потом побрел прочь. До Мэдисон-сквера было рукой подать, и шел я со всеми возможными предосторожностями. Но теперь я понял, что надежды нет. Рано или поздно нас все равно поймают. Если только я не брошу Джулию на произвол судьбы, чего я не собирался делать ни при каких обстоятельствах. Бёрнс может торжествовать победу. Он обложил нас со всех сторон, загнал в тупик. Он не оставил нам денег даже на еду. Теперь прячься, не прячься, ничто не поможет. Он предусмотрел все, предусмотрел еще до того, как задержал нас. Желал ли он нашей смерти? Например, при оказании сопротивления задержанию? Вполне возможно. Во всяком случае, это был бы наикратчайший путь к свиданию с Кармоди в Уолл-стритовской вотчине последнего. Или теперь Бёрнс решил нас поймать? Вероятно, его равно устроит и та, и другая развязка. Наш побег служит доказательством нашей вины или, по крайней мере, ставит под сомнение нашу невиновность. Для таких влиятельных особ, как Бёрнс и Эндрю Кармоди, да еще после нашей попытки к бегству, добиться в 1882 году судебного приговора, обвиняются в убийстве, не составит труда.